Дорогие друзья, братья и сестры, я прошу вас, занимайте свои места. Отключайте, пожалуйста, мобильные телефоны и всякие вот эти электронные штучки, которые звучат громко. Да, походу можно друг друга приветствовать, это нормально. Сегодня утром, идя в церковь, увидел двух рабочих, которые выкладывали плитку. Они так выложили эту дорожку, но прошли дожди, и там местами подмыло, и они просто перекладывали. И такая, знаете, ну, красивый уже такой есть узор, рядышком такая горка, ну, плитки, которую еще не уложили. А я так, знаете, ну, иду на своей волне, ну, в церковь иду и думаю, а вот интересно, как Господь нас видит? Вот кто мы? Вот мы красивый узор перед его глазами или просто еще горстка такой, знаете, плитки, просто, ну, бесформенная груда? Вот, может быть, мы часть уже узор, а часть еще нет. Вот как такие мысли приходили. Мы, послание, которое мы сейчас изучаем, оно много говорит о том, чтобы мы были едины. Вот едины во всем. Разные, но едины. Вот, и, наверное, для этого у нас все есть. Не наверное, точно у нас для этого все есть. Вот этот зал есть хороший такой, и Писание есть, и Дух у нас один. Вот, и время шикарное такое. Не стреляют, не бомбят нас. Вот давайте мы это время проведем, ну, с максимальной пользой для того, чтобы вот этот узор, который Господь видит, как нашу церковь, да, чтобы он был максимально красивым, гармоничным, единым. Давайте мы призовем его имя и прославим Господа. Великий наш Боже, Ты все сотворил премудро в этом мире, Господь, и во всем есть гармония, Господь, там, где коснулась Твоя рука. Боже, и в нашу жизнь Ты принес гармонию Твою, Господь, и мы хотим, чтобы наша жизнь была красивая, чтобы она переливалась всякими красками, и чтобы мы жили полной жизнью, такой, как Ты хотел, Господь. Нам для этого часто мешает и грех, и какие-то огорчения на нашем пути. И мы хотим это все сбросить, Господь, оставить там за порогом этого зала, Господь. И хотим напитаться, Боже, Твоей премудростью, Боже, Твоей любовью, Господь, Твоим благоговением, Боже. Мы хотим быть в одном духе, в одних мыслях, прославить Тебя хотим, Господь, молиться Тебе. Хотим, чтобы Ты поправил наши жизни, Господь, и послал свою помощь там, где она нам нужна. Боже, мы хотим, чтобы Ты был с нами, и мы были с Тобой, и мы были все одно. Хотим прославить Тебя, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Проведем материальный сбор. И, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех, кто поучаствовал в этом вот сборе для военных, кто приносил выпечку, тут и все. Спасибо вам большое. Вот уже она уехала туда, на передовую, вот к нашим военным. Спасибо за то, что ваши добрые дела производят, ну, большую похвалу нашему Господу. Пойдем дальше.
Шалют мольбой объятый, не Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты заботишься о нас и даешь нам все необходимое. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты в нашу жизнь посылаешь какие-то трудности, переживания, болезни, возможно, страдания. И с помощью всего этого Ты пытаешься нас сделать сильнее и доверчивее Тебе. Господи, просим Тебя об этих молитвенных нуждах. Услышь, пожалуйста, эти просьбы и о духовном здоровье, и о физическом здоровье, Господи. И да будешь Ты прославляем, когда Ты будешь совершать свои дела в нашей жизни. Мы просим Тебя об этом во имя Христа. Аминь.
Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты благословляешь нас всем, и в том числе материально, Господи. Мы верим и знаем это, что мы зависим от Тебя, и что Ты восполняешь наши нужды, Господи. Мы благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас жертвовать и служить Тебе материально в этом мире, Господи, и просим Твое благословение на всех тех, кто сегодня опустил руки и пожертвовал средства для Твоей славы, Господи, для расширения Твоего Царства. Просим Тебя тех, кто не имел такой возможности, чтобы Ты благословил, Господи, благословил и возможностью жертвовать, и желанием таким, Господи, служить Тебе для Твоей славы. Просим Тебя о тех людях, которые будут этим распоряжаться, чтобы Ты даровал мудрости, куда эти финансы направить, куда направить эти средства, чтобы они действительно послужили Тебе, послужили людям, которые нуждаются, Господи. Просим Тебя во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Аминь.
Любий Батько, ми дякуємо Тобі за Твою милість до нас та любов. Дякуємо Тобі, Господи, за те, що сьогодні яскраве сонце світить над нами, Господи, і ми не прячемось в підвалах від вибухів та пострілів, Господи. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти такою любов'ю любиш нас. Але сьогодні є ті, хто потерпають, Господи, від цієї небезпеки. І ми просимо Тебе за тих, хто сьогодні є на передовій, Господи. Як воїни, так і люди, цивільні, Господи, які страждають від цього всього. Будь милостивий, Господи. Будь милостивий до нашої країни, Боже, і даруй мир. Даруй мир Твій, Господи, і в серцях. І даруй мир, Господи, та спокій від цієї війни, Боже. В ім'я Ісуса Христа наша молитва, і почуй її. Почуй, Господи, і дай відповідь. В ім'я Ісуса. Амінь.
Последняя молитвенная нужда будет о наших детях. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты нам посылаешь детей, и просим Тебя за маленьких и больших, Боже, наших детей, чтобы они прежде всего духовно прозрели, узнали Тебя в этой жизни, чтобы Ты их сохранил от этого лукавого мира, и они выбрали Тебя, Боже, и посвятили жизнь себе, Тебе свою. Благослови также этим летом от всяких различных, благослови, Господи, в разных, там, где они находятся, в лагерях, там, у бабушек где-то, где они отдыхают, чтобы они были хранимы Тобой, Боже, чтобы не было никаких там болезней у них, никаких там укусов насекомых, Господь, оберегай их, пожалуйста. И даруй им физическое здоровье, помоги им, Господь, тоже набраться сил к следующему учебному году. А Тебе за все слава будет. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.
Пожалуйста, присаживайтесь. Но не все. Медики, пожалуйста, не оставайтесь на своих местах. Поднимитесь, пожалуйста. Мы вас хотим сегодня поприветствовать. Сегодня день медика. Кто не в курсе? Да, пожалуйста, кто по залу? Да. Вот обернитесь, братья и сестры, посмотрите. Вот это наши медработники. Вот, и мы хотим вас поздравить с этим праздником и помолиться за вас. И поблагодарить за ваше служение такое. И в лагерях, и по селам ездите, и здесь принимаете. Спасибо, сестры. В основном сестры, смотрю, братьев нет. Такое служение. Давайте мы еще раз встанем, хорошо, и помолимся. Это же не трудно. Великий Боже наш, мы благодарим Тебя за то, что в нашей церкви есть вот такое служение. Оно уже не первый год есть, оно развивается. Господь, мы хотим, чтобы в нашей церкви на самом деле люди могли находить исцеление не только для душ, но и для тел своих. И прошу Тебя, благослови наших вот сестер, которые этому себя посвятили, которые, Боже, сами иногда, не жалея себя, служат другим. Боже, благослови и их, даруй им здоровье, даруй им мир в их сердца и в их семьи, Господь. Позаботься обо всем, и пусть они еще больше служат и дальше, Господь, и радуют Тебя и нас. Во славу Твою просим Тебя об этом. Аминь. Все, пожалуйста, присаживайтесь. Хочу спросить, есть ли в нашем зале гости, которые впервые посетили наше собрание? Пожалуйста, поднимите руку или поднимитесь. Не вижу. Может быть, вам нужен Новый Завет? У вас нет Нового Завета, вы бы хотели иметь такую книжку, читать, разбираться, тоже нет. Жаль. Вот. Может быть, у нас есть гости из других церквей, верующие братья и сестры, которые посетили нас сегодня. Поднимите руку свою, пожалуйста, мы вас хотим поприветствовать. Нет. Обычно бывает на втором собрании, там молодежь приезжает, сейчас они там с других городов. Ну ладно. Ладно. Так, тогда у нас сейчас такой маленький, как бы, сюрприз, подарок для вас. Вот Неля готовила деток, и они готовы вам послужить. Ансамбль флейтистов. Спасибо вам. Красиво, правда? Я как-то пробовал такую дудочку дудить. Ой, там сложно так, там надо как-то и губы складывать правильно, и подавать звук тоже правильно. То есть это не так просто, взял и подул. Вот. Пока у нас сейчас будет, Евгений Павлович, я приглашаю вас за кафедру. А вас, братья и сестры, приглашаю в следующий четверг к нам сюда на вечерю любви. Вот у нас каждый последний четверг здесь причастие, и потом у нас общение, вечеря любви. Вот приготовьте что-нибудь такое домашненькое, и мы здесь разделим и общение, и стол, и любовь нашу.
Приветствую вас, дорогая церковь. И у меня к вам очень большая просьба, особенно к братьям. Услышьте, откликнитесь, и буду вам очень благодарна. С следующего понедельника у нас будет лагерь детский в ТХИ. Для того, чтобы его открыть, нам надо очень потрудиться в субботу. Нам его надо поставить. Там очень много физического труда. В пятницу вечером к нам приедет машина, и нам надо будет все загрузить. Палатки, холодильники, столы, стулья. В общем, это очень много. В 6 часов мне нужна помощь братьев. В субботу в 9 утра мне тоже нужна помощь братьев. И сестры тоже могут подъехать, если есть желание, ну, там найдется работа. И еще раз, братья, мне очень будут нужны в следующую субботу, 4 числа, когда будет лагерь заканчиваться. Здесь надо будет принять машину и разгрузить все, что мы там загрузим. У меня просьба, запишитесь, пожалуйста, у меня, кто сможет, чтобы, если вдруг будут какие-то изменения в графике, я могла прозвонить и предупредить. Я буду в буфете во время перерыва, и на вахте есть наше объявление лагерные каникулы, там два моих телефона. Очень прошу вас, отзовитесь. Спасибо.
Приветствую вас, братья и сестры. Наташа, ты в буфете будешь там готовить кушать, да, или что? Ну, что ты вот это... А? Подавай, подожди. Ну, просишь там. Подходят братья, а ты меняешь им бутерброд на телефон и на запись. И все очень просто, шикарно. Все так сработает. Правда, братья? Вы сейчас представляете, сколько будет перерывов братья в буфете? Там вообще там не пробиться будет. Сестры, там как-то вот, вот не пугайтесь, там, когда сильно там много будет братьев. Все просто. Братья и сестры, большой вам привет, братские, искренние, христианские из Криворога. Ира, я в прошлом воскресенье мы посетили церковь в Криворогу. Примерно такая, как наша церковь. И там много детей. Они все передавали вам привет большой. Мы с вами продолжаем изучать первое письмо святого апостола Павла своим братьям и сестрам в Коринф. продолжительное время мы уже вот исследуем это. И моя дочка в Польше беременна, и у нее сильный большой токсикоз. Она говорит, не могу никуда выйти. Но хорошо, что есть онлайн-собрание. Просто наслаждаюсь. Смотрю, как молодые братья тут разбирают первое послание. Просто получаю кучу удовольствия. Как вроде я дома. Поэтому вот придумали люди технику. Оно вроде как бы и, с одной стороны, и опасно там нашим детям все эти штучки, соцсети там и все. Но с другой стороны, вот как бы и хорошо. Вот сидит там, включил и говорит, смотрю церковь, слушаю наши проповеди, вроде как дома. Вот так. Поэтому то, что мы как бы уже не одну неделю разбираем это письмо, но все-таки это очень хорошо. Вы знаете, да, вот уже много раз мы с вами читали разные главы, вот насколько здесь разнообразный спектр проблем церковных. Насколько Павел затрагивает совершенно разные вопросы и темы здесь в этом письме. Ну, вот вроде как написано 2000 лет назад, а как сегодня. Все то, с чем мы с вами сталкиваемся, вот здесь как раз описано. Мы с вами закончили 12 глав. Вот, последний раз брат Саша здесь преподавал урок нам о человеческом теле и о церкви как о организме. И мы с вами закончили 12 главу. Я хочу просто парочку моментов напомнить. Так, акцентировать. Это с 12 главы, 13 стих. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободны, и все напоены одним духом». Все мы одним духом крестились в одно тело. То есть, понятно, мы понимаем, что речь идет о церкви. И крестились в одно тело, то есть, ну, слово «крестились», помните, Тарас еще когда проповедовал, он говорил, что это когда потонуть, погрузиться. Вот Духом Святым верующие погружаются в церковь. И вот тут так написано. И я что-то вспомнил сразу место Писания, которое Иисус говорил, оно очень кстати. Это Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих. Иисус говорит, «Я лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, вот кто погрузился, пребывает во мне, а я в нем, тот приносит много плода, потому что без меня не может делать ничего». Вот точно так же и Павел, как бы здесь вот другими словами, но эту мысль он тоже говорит. Господь пребывает в нас, напоены мы одним духом, а мы пребываем в нем. Вот как лоза, у вас у каждого есть, наверное, эти образы, дачи, участки, где там виноград или дерево, да, вот лоза, и на ней веточки. И вот эти веточки могут быть живыми, только в том случае, если не принесут плод. Всякая лоза, которая, веточка, которая не приносит плод, ну, вы с нею там знаете, что вы делаете. И выбрасываете, потом сжигаете, потому что с виноградника ничего не сделаешь. Просто сжигаете, и все. Вот так Иисус сказал, Павел подтверждает. И я хотел, чтобы очень внимательно мы послушали. Тело – это одно целое. Если какой-то член, орган от тела отделяется, он жить не может. Но так Бог установил. Не может в нашем организме, точно так же в церкви. Павел совершенно не случайно много внимания уделяет церкви и телу как образу церкви. Он говорит, что это тело Христово, Христос – голова, мы – тело. Вот все вместе, а порознь члены друг другу и служим. Так вот, в нашем теле мы можем это видеть. Это не так, как из конструктора собрать какую-то фигурку, да, или объект какой-то с конструктора. Нет, это организм церковь. Это не просто собрались и стоят, сидят там люди. Да, ваше, вам отношения ко мне нет, я никакого отношения к вам не имею. Ну там, начинаете что-то спрашивать, сразу такая мысль, что ты лезешь в душу? Ну что ты лезешь в душу? Я тебя не трогаю, и ты меня не трогай. Так здесь не получается. Вы слышите, что Павел говорит? Не может быть организма, не может быть тела, если нет члена церкви, которые все сопряжены, которые все взаимодействуют. Не бывает так. Да, оно может такое быть, но это не тело тогда. Это просто собрание какое-то, сборище, или просто ну, место какое-то, куда люди приходят. Может быть, тело вместе, вот вместе все, но оно может быть неживым. Это труп. Оно живое тогда только, когда оно дышит. когда оно напаяется. Вот так, как Иисус сказал. Я лоза, а вы веточки во мне. И вот когда вы напаяетесь этим, Павел поймал эту мысль, Дух Святой ему открыл, он сказал, что мы все напоены одним духом. Мы на этой лозе, мы напоены, и мы живем, и просим плод. Слышите? Без меня не можете делать ничего. Это не потому, что Иисус хотел так сказать, что у тебя такой тут крутой. Вы знаете, он был очень смиренный вот, в служении, в хождении. Нет, тут не в этом смысл был. Это закон такой. Так устроено. Он не мог этого не сказать, потому что мы должны это понять. Мы на лозе, мы питаемся Его Духом Святым. Павел говорит, мы напоены этим Духом. И еще одна тут мысль, очень важная. Все мы погружены, крещены Духом Святым в тело, в церковь. Все питаемся от одной лозы, напоены одним Духом. И заметьте, все это делает один Дух. Один. Братья и сестры, повнимательно послушайте. Мы сроднены, погружены в церковь, присоединяемся к церкви. Мы напояемся одним Духом. Не может быть между нами разделения. Мы все родные друг другу, потому что один Дух это производит. Мы родственники. Нравится это нам, не нравится. Может, кто-то нас обижает в церкви. Может, мы там заходим, когда в собрание, видим кого-то, и у нас вызывает сразу отрицательные эмоции. Это наша проблема. Это не проблема Создателя, который создал церковь. Павел это понял. Вы знаете, сколько у него было проблем с этой церковью? И тем не менее, он не отрекается от них. Говорит, мы с вами одним духом погружены в это тело, вот в организме, мы все одним духом. Это как от одного родителя. Как бы там дети не цапались, как бы они... Но все равно они родственники. Проходит время, снова собираются и обнимаются. Ну, если хорошо, они воспитаны. И основанием вот таких объятий, такой любви являются родители. Вот очень бывает печально в некоторых семьях, когда родители умирают, и дети больше никогда не встречаются. И вспоминают, кто говорит, мы всегда встречались. Пауза, пока были живы родители. Вы, наверное, слышали, я такое слышал. Потому что родители – основания. Но это обычная семья. Там много бывает амбиций и проблем. Но в духе, в церкви Бог не умирает. И Иисус – живой Господь. Он всегда нас напояет одним и тем же духом. Мы питаемся от одного источника. Это очень важно, братья и сестры, нам всегда нести через всю жизнь. Вот это слово «напоены», оно в греческом «аорист» – это такая форма глагола, которая показывает, что действие совершенное. Это глагол «напоен». Произошло в прошлом времени. Это разовое событие. Оно происходит мгновенно. Оно законченное. Вы слышите? Когда мы стали верующими, когда мы с вами родились свыше, мы погрузились в это тело, мы крещены Духом Святым, и мы с того момента напояемся. Вот смотрите, все дети, ну, обычно, я не говорю сейчас кесарево там, обычно они, рождаются все одинаково. Рождается ребеночек, акушер хлопает его, у него открываются легкие, и он дышит. Но не все так. Некоторых деток хлопают, а они не дышат. И говорят, родился мертвым. А тот, который задышал, он первый раз, да? А потом все время будет дышать. Но бывает первый раз, когда он родился. Вот так духовно точно так же. Когда мы с вами приходим в церковь, слышим слово, оно касается нашего сердца. Мы искренне, нелицемерно открываем свое сердце и говорим, Господи, я как я мог жить без Тебя? Я хочу с Тобою жить. Мы рождаемся. Господь погружает нас в эту церковь. И мы начинаем дышать. И потом все, потом уже это все время происходит. Мы наполняемся Духом Святым. Потом Павел там в другом послании напишет. Исполняйтесь Духом Святым. То есть мы дышим. Но крещение – это вот то, которое произошло. Я не хочу никого огорчить. Это никакое не дополнительное действие. Оно произошло с каждым, кто верует в Иисуса Христа. Вы понимаете, о чем я говорю? Не просто религиозный человек. Мы все сейчас религиозны. Когда наши некоторые братья или сестры хотят жениться на неверующем, они говорят, ну он верующий. А потом говорят, православный. И это хорошо, если он верующий православный. Я абсолютно ничего не против православных. Но когда за этим стоит фишка определенная, мы знаем, о чем бывает речь идет. Потом, когда разводится, говорят, а какой там он, это бес в человеческом обличии, а не верующий. Подождите, так 3 года назад вы говорили, что он верующий, только православный. Слава Богу, что он православный. Пусть ходит в церковь, слушает слово и исполняет его. Это же абсолютно не вопрос церкви. Так вот, мы понимаем, когда говорим о верующих. Люди, если веруют в Иисуса Христа, рождаются заново, рождаются свыше. И Дух Святой их крестит. Один и тот же Дух. Во всех деноминациях, во всех церквах действует один же и тот Дух. И Он нас крестит в тело, в церковь свою. Это Иисус производит, чтобы мы приращались к этому телу. Как там написано в день? Ежедневно Господь прилагал спасаемых к церкви. Вот к телу этому, к этой лозе. И вот это крещение Духом Святым. И мы потом напоены этим Духом, и мы живем, только пребывая на лозе. И так и Павел потом напишет римлянам, кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Он не может просто жить. Это не каприз Божий. Просто не может, потому что не напаяется этим Духом. Вот так Павел хотел подчеркнуть. И он нас убеждает, что мы рождены одним Духом. Теперь приглашаю вас прочитать 13 главу. Мы пойдем дальше. Вчера была суббота. Ну, в субботу у нас всегда много всяких дел. Готовимся к выходному. И вот я смотрел, что делает моя жена. С утра вырывала бурьян. Там все спали, она вышла там на улицу, говорит, пока влажная под земля. И, короче, я так смотрю, думаю, такая маленькая. Где у нее столько силы? И просто, вот, это просто надо видеть. Повырывать бурьян, потом приготовить покушать, потом закатать там эти банки 3-литровый какой-то компот, там сколько-то там, сама все закатала там. Потом раз там приготовила еще что-то покушать. Потом пошла, обрезала розы там, которые завяли. И просто вот так вот. Я просто думаю, ну как это, где это столько силы надо, чтобы это все сделать? Потом на вечер там я сел уже в саду, готовлю проповедь, она говорит, сейчас там ты как бы тут, мы тут с тобой позже, я принесу кофе там, и мы посидим. Я говорю, в смысле? Ну, откуда столько силы? И часто думаю, зачем она это делает? Что ею движет? Иногда, когда такой день, я спрашиваю, Ира, ты устала? Она говорит, да, устала, но это такая приятная усталость. Но я знаю, что некоторые люди это не делают. Поэтому я не думаю, что так. Но моя жена вот просыпается утром и думает, ой, ну я так люблю вот это бегать по дому все делать, вот это закатывать бутыля там, стоять возле плиты там. Как-то мы были в одной семье, и там так все приготовлено, мы говорим, это вы приготовили? Да нет, так жарко, да ты что, вот это стоять возле плиты, да нет, мы просто купили, да и все. Это правда, ну, просто, да мы просто купили, да и зачем там стоять возле плиты? А я так себе думаю, вот утром она просыпается и думает, ну как бы это я вот постою возле плиты, буду готовить раз, потом еще, а потом буду закатывать, а потом буду траву вырывать на огороде, а потом буду цветы обрезать, а потом буду собирать там вишни. И тогда прямо аж встаю вот утром, у меня аж мурашки по коже бьют, она обалдеет, что она сейчас будет работать. Вы думаете так, да? И я не думаю. Но она почему-то это делает. Что ею движет? Откуда берутся силы? Что ее мотивирует это делать? И давайте мы с вами почитаем 13 главу. Потому что тут же самое в церкви происходит. И Павел это видел. Она небольшая, но это просто бесподобная глава. 13 глава, 1 послание Коринфянам. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, знаю все тайны, и имею всякие познания, и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуются неправде, а сорадуются истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Хотя пророчества прекратятся, языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло. Гадательно. Тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти. А тогда познаю, потом, как я познан. А теперь пребывают вот эти три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Любовь. Вот Павел о любви пишет. Любить с любовью. Помните, да? Иисус скажет. Павел потом позже напишет в другом послании. Все у вас да будет с любовью. Все верующие это знают. Мы очень хорошо это понимаем. Но никто лучше не объяснил, как это все происходит, как Павел в 13 главе. Вот посудите сами. Особенно в последнее время. Современные люди, вот мне кажется, раньше так людей не было. Все время, везде, все говорят, поют, пишут о любви. Везде. Любую волну там в машине еду, только включается о любви. Везде о любви. А Иисус когда-то сказал, что в последнее время будет охладевать любовь. Ну и, собственно, мы сейчас уже видим, это уже даже не пророчество. Мы уже видим, что оно так есть. Как бы все больше говорится о любви, а она почему-то все время какая-то прохладная такая. Очень быстро в некоторых случаях испаряется. Хотя бывает такая страстная. Только Священное Писание открывает, что такое любовь. Вот нет другого источника. Все, что мы слышим, Голливуд, там все дела, мы знаем, что это не то. Мы все с вами это понимаем. Поэтому оно так уже в уши влетает, в одно влетело, в другое вылетело. Все эти песни, слова, комплименты. Только Священное Писание открывает, что такое по-настоящему любовь. Священное Писание показывает, что любовь бывает разная. Ну, я сейчас не хочу говорить там о словах греческих, я немножко о другом. Любовь бывает к себе, любовь бывает к славе, и любовь бывает, как она написана в 13 главе. Вот я на вот это сейчас хочу обратить внимание. Ну, давайте посмотрим. Любовь к себе. Обычно это эгоизм и страсть. Ну, может показаться, что страсть – это к другому человеку. Но это не совсем так. Это не так. Ну, давайте мы вот, просто призадумаемся. Что такое вот такая любовь к себе, которая выражается в страсти. Вы помните историю, которая описана во второй книге Царств в 13 главе? Там тоже 13 глава, только вторая. Вот послушайте. Я прочитаю с первого стиха, буквально несколько стихов. Вторая книга Царств, 13 глава. «И было после того, у Авессалома, сына Давидова, была сестра красивая по имени Фамарь. И полюбил ее Амнон, сын Давида». Они были сводными. У них матери были разные. «И скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фамари, сестры своей. Потому что она была девушкой еще. И Амнону казалось трудным что-нибудь сделать с нею». У него был друг с гнильцой. Он когда-то подошел и говорит: «Слышь, а что ты так вот это?» Он говорит: «Слушай, жизни нету». Он говорит: «Я вижу, ты похудел». Ну, вы можете себе представить, Борисович, вот такую любовь? Не просто там человек, ну просто, он похудел, кушать перестал, сдавать начало здоровье у человека. Вот так полюбил, вот такая страсть. Как бы к Фамаре, но это не совсем так, с 15 стиха. В общем, он ее изнасиловал, а потом написано: «Потом возненавидел ее Амнон величайшей ненавистью, так что ненависть, какую он возненавидел ее, была сильнее любви, какую имел к ней. И сказал Амнон: встань и уходи. А Фамарь сказал ему: нет, прогнать меня – это зло большее первого, которое ты сделал со мной». Но он даже слушать ее не хотел. Он позвал отрока своего, слугу, который служил ему, и сказал: прогони вот эту девку от меня и запри за ней дверь. В смысле? Ну, это похоже на сказку. Разве такое бывает? Заболеть, похудеть. И вдруг сказать, прогони ее, чтобы я ее тут не видел. Потому что этот человек любил только себя. И эта девушка, она была просто написана, не сказано красивая, она просто ему была нужна для утоления его страсти. Поэтому любовь к себе, она выражается даже вот таким образом. Некоторые люди ведутся на это. Особенно наши дочери могут повестись. И мы должны молиться за них, чтобы они на это не повелись. Потому что это неправда. Они могут ходить, мечтать, там, или парни наши, там, сыновья молодые. Вот, света не видеть. А мы же видим с вами, что происходит. Это любовь к себе. И она выражается по-разному. Я просто привел один из аргументов. Он очень яркий, он меня очень впечатляет. Я думаю, каждый из вас впечатляет. Таких проявлений любви к себе масса, и мы с вами с этим сталкиваемся. Это в эгоизме выражается и во всяких других вещах. Но этот человек любит только себя. Второй момент, второй вид любви, это любить славу. Помните, однажды в Евангелии от Иоанна, в 7 главе написано, что в Иерусалиме был праздник, и там люди все собрались на этот праздник. Приближался праздник иудейский, поставление кущей. Тогда, братья, это Иоанна 7 глава. Евангелие от Иоанна, 7 глава. Тогда братья Иисуса сказали ему, выйди отсюда, с Назарета, и пойди к Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. И вот послушайте. Ибо никто не делает чего-либо в тайне, а ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру. Ну, позвездить, да? Вот как бы быть знаменитым, получать славу. Немножко раньше до этого братья, может быть, не слышали этого. А Иисус, когда проповедовал, он говорил людям, которые его окружали, вы не можете любить Бога, потому что славы Божьей вы не терпите и не принимаете, а славу друг от друга принимаете. Нам нравится, когда нам комплименты говорят, нам нравится, когда нас превозносят, когда хвалят. Это приятно для человеческого эго, для человеческой натуры. Поэтому вот есть такая любовь. Но ищет человек славу. Вот эти все звезды, они наркоманы в каком-то смысле. Они выходят на сцену, и когда люди там с ума сходят по их песням, они от этого питаются. Они без этого жить уже не могут. Не смогут. Им каждый день нужно, чтобы выйти опять. Они, это драйв такой. Они испытывают, вот они выходят. И тысячи людей, которые там стоят, там, ну, знаете, есть такие звезды там, да, и начинают свистеть там, они в дыму, там, в фонарях света. Они даже не видят там никого. Им же свет заслепляет глаза, они не видят. Но то, что оттуда происходит, оно подпитывает их. А завтра снова хочется того же. Потому что это слава человеческая. Она зажигает. И вот есть такая любовь к славе. Есть любовь, которая описана в 13 главе 1 послания к Коринфянам. Она к этим всем видам любви не имеет никакого отношения. И вот, это, вот Павел, вот послушайте. 12 глава и 14. Они говорят о служении в церкви. Чтобы как-то сбалансировать все, чтобы не было, вот как в мире, человек выходит на кафедру, начинает говорить, или детки с детства выходят сюда, начинают играть, и чтобы в них не происходило вот то, что в мире происходит, Павел вот сюда вставил 13 главу. Это так специально задумано, это Дух Святой так предусмотрел. Потому что в церкви это не на сцене, там где-то, на площадке в городе. Это служение живому Богу. Мы здесь с вами в присутствии Божьем. Это совершенно все по-другому. Там люди в присутствии людей. Свист, крики, там рвутся них, охрана специально, потому что могут разорвать. Вот он как идол, этот человек становится. И люди, которые там, они могут его от любви такой большой задавить. Поэтому охрана специально нанимается. В церкви не должно так быть, даже, ну, даже просто мотивации не должно быть такой. Поэтому Павел, объясняя коринфянам, вот написал повествование о служении. И взял в середину, вставил главную идею. Вот то, что имеет смысл. Все то, что приобретает смысл, когда мы с вами собираемся. Это гимн о любви Агапы. Не Эрос, не Филио, там, никакое другое. Именно о любви Агапы. о совершенной любви, о любви, которой источником является Бог. Как раз то, что может вот это все самортизировать как-то, знаете, вот сбалансировать как-то. Вот Павел специально туда вставил вот 12 главу. Это 13 главу. Это очень важно, братья и сестры. Павел пишет о служении и о дарах, которые он нужен для служения в церкви. Более того, Павел в 12 главе призывает: ревнуйте о дарах больше. Он призывает, даже надо ревновать, чтобы красиво служить. Чтобы служение было, ну, самым лучшим образом. Он призывает. И многие христиане считают 13 главу продолжением 12. Ну, речь идет о служении. О том, что надо служить самым лучшим образом. Господь наделяет каждого из нас определенными дарованиями. Чтобы это все было красиво. Чтобы было нам приятно находиться вместе. Чтобы Богу было приятно видеть наше служение. Чтобы мы не были прокляты. Потому что все, кто делают плохо, спустя рукава. Написано в Библии, ну, к сожалению, так написано, что проклят человек, который делает дело Божие небрежно. Ну, кое-как. Да тут же замучили меня, так как-нибудь. Не-не, так не должно быть. Поэтому Бог дает дарования такие. И вот многие христиане считают, что 13 глава – это естественное продолжение учения о дарах для служения. И уверены, что надо с любовью совершать служение. И в результате вот такого понимания влюбляются в служение. Подумайте, братья и сестры. Вот очень внимательно подумайте, вот вспомните. Когда вы читаете о служителях, например, Моисей, Иеремия, Илия, это же апостол Павел, Иисус. Скажите, вот когда мы с вами вспоминаем, как они служили, сильно в них было там восторга в служении, такой любви к служению, такого драйва от служения, от того, что они с людям служили. Много было это? Кажется, там больше было слез, страданий, неприятия, ненависти они получали в ответ. Они постоянно жертвовали. Вы помните, сколько они плакали все? Даже книга есть «Плач Иеремии». Иисус спускается с горы, все вокруг торжествуют. Радость такая бушует. Миллионы людей вокруг в Иерусалиме. А он плачет. Кто, как не он, служил людям? Вы вспомните, что Павел пишет, когда он описывает свое служение. Это просто. Это, когда читаешь, думаешь, как мог человек нести служение? Сплошные злые приключения. Побивали камнями, убивали его, ненавидели, освистывали, бросали вверх камни пыль, когда только он рот открывал. Ну, постоянно было неприятие, даже от своих. Или я вообще убежал, ни за кого не захотел увидеть. Убежал, сел, говорит: Господи, не хочу, забери меня. Вы помните? То же самое было с Моисеем. А даже он сказал: Боже, да я же не носил их в чреве, я же не рожал этот народ, это твой народ. У них такая тугая шея, они настолько тяжелые, Боже, не хочу больше жить. Вы слышите страсть от служения? Нет, там никто не кайфовал от служения. Там никто не захлебывался. Ой, как мне нравится. Нет. Настоящее служение, это жертва. А в конце у этих людей, помните, чем у каждого из них закончилась жизнь? Смерть. Я серьезно говорю. Опасность для жизни и смертный исход. Я часто, когда читаю Иеремию, я просто не могу без слез читать. Ну, такой человек, ну как он мог так умереть? Казалось, весь мир восстал против него. Ну, такой умница, такие книги написал. Так Бог его использовал. Не просто он красиво говорил. Не, я не об этом. Красиво много мог говорить. Мы с вами в последнее время особенно это увидели в политике. Как ему красиво. Не в этом вопрос. Жизнь его была какая. Он красиво жил. Угождал только Господу. Иногда ему не хотелось. Господь говорит: да нет, извини, Иеремия. Когда ты был еще во чреве матери, я тебя выбрал. Я выбрал тебя, я сказал: Иеремия, ты будешь моим служителем. Поэтому сделай морду кирпичом. Ой, простите. Ну, там написано: сделай кремнием лицо. Это у нас такая пословица. А там так написано. Ну, одно и то же. Это же с Библии взято, только немножко по-нашему. Сделай кремнием лицо и вперед. Будешь нести служение. Я тебя выбрал. А Павлу, помните? Это мой выбранный сосуд. Я его пошлю далеко к язычникам и покажу, сколько много. Ему нужно пострадать. Вот служение. Как в такое служение можно влюбиться? Да, я устал, но это приятная усталость. Да, конечно. Мирские люди могут влюбляться в то, что они делают на сцене, потому что делают это, любя славу и самого себя. Здесь все по-другому. Все по-другому. Так вот о служении. Чтобы начать служение, нужно быть призванным Богом именно к этому служению. И чтобы хорошо его нести, 12 глава говорит, Бог каждого наделяет даром. Своим дарованием духовным, харизмой. Чтобы хорошо нести служение, оно было красиво. Бог все дает. И дает нам каждому дарование. Вот каждому, чтобы нести служение. Но надо призвание. Именно к этому служению. Потому что если взяться не за свое, будет огорчение себе и другим людям. Чтобы продолжать служение, когда опускаются руки, когда никого не хочется видеть, когда ничего не хочется делать, не хочется, ну, все становится неинтересно. Но все-таки продолжать служение нужно призвание. Ну, как Иеремия. Я тебя призвал. Я тебя выбрал. Павел несколько раз Господь мне являлся в видении, говорил, Павел, ободрись. В этом городе у меня много людей. Ободрись и неси служение. Значит, наверное, доходил Павел уже до кондиции, раз Господь ему являлся, и говорил, Павел, ободрись и неси служение. Значит, были какие-то мысли у него в голове, если ему Господь уже являлся. Чтобы хорошо закончить свое служение, чтобы не вскружилась голова от успехов, чтобы никто не переманил большей зарплатой или общественным признанием, то есть всю жизнь пронести служение и его хорошо завершить. Потому что самое важное – конец. Нужно быть призванным. В конце 12 главы Павел заканчивает свою мысль о служении. Ну, не совсем как бы заканчивает, он делает перерыв, как я уже сказал, и вставляет 13 главу. Это очень актуально, братья и сестры, очень. Это очень важно. Можно так увлечься служением, можно так усиленно искать даров, чтобы служить хорошо. Ну, серьезно, некоторые люди такие есть. Так увлекаются. Так можно полюбить свое служение, что оно становится самоцелью. И служитель, любой, человек, который несет, уже людей не замечает. Он посвящен служению. Он так влюблен в служение. Он так хочет все делать красиво и хорошо, что людей он не замечает. Нам очень важно об этом поговорить, братья и сестры. Это очень актуально, еще раз повторю. Потому что источником любви к служению тоже к служению. Это скрыто, но поверьте, это так. Является источником любви к служению. Является любовь к себе и к славе. Ну, послушайте. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горе переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если я даже раздам все имение свое, отдам тело мое на сожжение, но любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Это с этой серии. Вот так можно влюбиться в служение. Но очень часто источником такой любви может быть самовлюбленность или поиск славы от людей. И это ничего не значит, говорит Павел. Итак, напомню, во второй части этого письма, первое послание к Коринфянам, вторая часть, Павел, помните, мы с вами говорили, когда 11 главу разбирали? Павел обращает внимание всех верующих на то, что происходит, как они себя ведут, когда собираются вместе. Помните, вы собираетесь на вечерю Господню, на хлебопреломление, так, что лучше бы вы не собирались. В новом переводе так написано. Но он хочет, чтобы они собирались. Но то, что они творят там, он говорит, лучше вы, чтобы не собирались. Это вторая часть письма. Там Павел, я еще раз хочу подчеркнуть, речь идет, до этого было, что там было? О взаимоотношениях, да? Мужа и жены. Как между братьями, между другом выяснять отношения, да? Бегут в суд там. Ну, разные. Как относятся к учителям. Во второй части письма в основном речь идет об отношениях. Во второй части, вот специально так Павел задумал, построил так свое письмо, что во второй части он решил преподать им некое учение, которое он услышал, что они там немножко в сторону ушли. Именно о том, что с ними происходит, как они себя ведут когда собираются как церковь, как тело. Вот когда они собираются как тело, как члены тела, вот там что-то происходит. И Павел об этом начал говорить. Делайте правильно. Я хочу вам преподать некоторые уроки. Хочу вас кое-чему научить, подтолкнуть к чему-то, чтобы не было так, что лучше бы вы не собирались. И вот посмотрите, что происходит, когда мы собираемся. В зале есть церковь. Вот, мы собрались, есть тело Христово. Это родные люди друг другу. Потому что мы крещены, погружены в это тело одним духом. Никто из нас не пришел сам по себе. И я понимаю, что есть просто люди, которые приходят. Не об этом сейчас речь. Мы говорим о настоящем теле Христовом, да? Мы погружены сюда одним крещены духом. Есть церковь. И еще, когда мы собираемся, происходит служение. Служат все, потому что это тело. В теле все служат. Мы члены тела. Служение должно быть по дарам. Мы уже об этом говорили. И служат, потому что любят друг друга. Вот что самое главное. Вот посмотрите. Кто-то приготовил этот зал. Мы, может, не обращаем внимания. Но здесь специально все придумано так. Вы заметили, что колонки стоят на другом месте? Заметили, да? Приглашали специалиста, да? Приглашали специалиста, который озвучит в городе все там вещи всякие. Он специалист. У него есть специальное оборудование. У него слух. У него практика большая. Он пришел, тут слушал, там включал, там все. Раз. Говорит, вот, подождите, давайте попробуем. Да ну ты что на пол ставить? Ребята, меня послушайте, я специалист. Давайте попробуем. Это ж, мы не видим этого. Мы дома там, а кто-то этим занимается, да? Кто-то готовил. Кто-то поубирал здесь. Вот вчера тут мыли пол, все чистенько. Мы же были тут. Были дожди. Тут было грязно. Ну, кто-то поубирал. Кто-то там все это готовит здесь. Вот. Это же специально кто-то это все делает. Ну, как-то кто-то же это делает. Мы не замечаем. Но это сознательно кто-то готовит. Зачем? В воскресенье придут братья и сестры, чтобы они зашли, было красиво. В туалете тоже все убрано там. Братья и сестры, может, надо нашим детям преподать, как надо в унитаз садиться? Может быть. Я вам серьезно говорю. Я тоже иногда захожу в туалет. И думаю... Или я в Кукуевке, или в Херсоне. Это областной центр, или это я не понимаю, что? Ну, немножко я в сердца говорю, но это на самом деле. А там убирают люди. Конкретно, все время ходят и драют. И вы туда зайдете, там пахнет красиво. Я помню, когда мы арендовали спутник, это было летом, мы туда переходили, в августе. Мы перешли туда. И когда зашли туда, первый раз я прошел договориться, меня поразил больше всего запах, который шел с подвала. Я так себе подумал, когда у нас будет своя церковь, неужели такой будет запах в нашей церкви? Это просто мрак. Это, вот я вам серьезно, я запомнил это на всю жизнь. Это просто ужас. Здесь такого вы никогда не слышите. Вы заходите в туалет, вы слышите, да? То есть кто-то специально готовит. Кто-то специально готовится к тому, чтобы встречать людей. Вот вы заходите, человек улыбается, там, приветствует вас. Здесь в зале атмосфера соответствующая. Вот вы приходите. Иногда некоторые наши даже братья и сестры начинают требовать себе чего-то большего. А мне не нравится, как здесь это. Потому что мы так привыкли, что тут готовят нам. Поэтому можно сказать, что все. Придете в исполком, вы ничего говорить не будете. Или в СБС. Примите все как есть. Нравится вам лестница, линолеум. Не нравится, вы слова не скажете. А здесь можно, потому что здесь готовят люди и делают это с любовью. Кто-то готовит буфет. И так представляю, что там сейчас сестры делают? Бутерброды готовят. Уже сейчас там говорят, уже скоро собрание закончится, уже осталось тут где-то полчаса. Начинают, ну все, полчаса, давайте включаем уже там кофе, чтобы там, вот, там специальное оборудование есть. Уже не просто кофе там такое, знаете, растворимое. Нет, не просто молотый. Вот давайте мы поставим такую машину, куда мы будем засыпать зерна. Она будет молотить это все. И братья и сестры будут подходить и брать настоящий кофе. И не просто ж кофе, а кофе. Это же кто-то готовит. Это же кто-то думает, ну как бы это лучше сделать. Это мы все. Да, вы верите, да, что там мы не нанимаем людей с ресторана. Это специально так делается. Кто-то готовит программу в собрании, да? Что зачем будет? Кто-то готовит поклонение. Кто-то приготовил программу. Кто-то ведет нас в поклонение. Человек тоже готовится, молится. Господи, я сегодня пою. Я буду вести церковь в поклонении. Ты ж как-то используй меня, чтобы я ж там, ну, как-то в духе это было. Потому что, ну, пропеть, это же не сцена мирская. А должно быть в духе, чтобы люди пели духом, поклонялись, наполнялись духом. Это серьезный вопрос. Люди, которые готовятся к служению, они готовятся к этому. И готовятся, чтобы нас вести в поклонении. Кто-то готовит хор. Мы дома там находимся. Зной, снег, дождь, мороз, гололед на улице, маршрутки не ходят. Они приезжают сюда на репетицию. Почему? Потому что придет воскресенье, мы будем петь. И мы же хотим, чтобы все хорошо звучало, чтобы это была хвала Господу. Чтобы люди наши сидели и думали, ой, а я в собрании или я уже на небесах? Они готовятся к этому. Кто-то готовит, а кто-то потом поет. Это все... Подождите. Кто-то специально организовывает и готовит классы и уроки воскресной школы. Чтобы мы с вами здесь сидели, а дети наши там вразумлялись. Не просто болтались по территории. Кто-то упал, руку поломал. Кто-то там где-то с кем-то подрался, приходит, нос разбитый. Кто это? Да это Ванька вот этого брата меня разбил. Нос. Нет. Чтобы вразумлять их там, чтобы учить. Кто-то же готовит это. А потом собираются учителя и помощники и преподают эти уроки. Все что-то делают. Обязательно, братья и сестры, обязательно. Всякий из нас, кто собирается тело, когда мы вместе собираемся. Помните, Павел пишет о том, что происходит, когда вы собираетесь вместе? Каждый из нас жертвует. И хотя мы жертвуем и время, и деньги, и силы свои, мы это делаем с радостью. Потому что, братья и сестры, я еще раз хочу подчеркнуть, не потому, что мы любим это служение, это жертва. Мы любим друг друга. Мы должны с этой мыслью уйти. Если только у нас баланс, конечно, надо любить и то, что ты делаешь. Вы понимаете, о чем я говорю? Я же не сказал, что «Да не любите свое служение, оно вам вообще никакое, вы его не должны любить». Я так не сказал. Мы любим служение наше, мы делаем это от чистого сердца. Но двигателем является любовь в теле. Мы любим друг друга. Там где-то кто-то только кашлянул, там что-то где-то там, кто-то там, раз уже медик, бух, там скакивает, слышу, там уже раз-раз прошел шорох, и мы сами замечаем, да? Да что не вскочили? А потому что там кому-то или плохо стало. Все служат. И делаем это мы, потому что любим друг друга. Вот это должно быть двигателем нашего служения. И теперь каждый из нас должен задуматься, а что делаю здесь я? Ну, как? Мы уже договорились, да? Что мы делаем, потому что любим друг друга. Дети, вот вы нам играли. Вы любите церковь? Что-то вы так слабенько. Ну, наверное, я вас заговорил, и вы так немножко придремали, да? Ладно, извините, что так вот. Хотя я вроде пытаюсь. Я знаю, что дети любят это. Если бы они не любили, они бы не приходили на репетицию. Вот эти маленькие дети, они приходят на репетиции, когда все остальные баклуши бьют. Или занимаются чем-то другим. А они приходят сюда только потому, что они любят церковь и хотят послужить. Ну, я так надеюсь, что Нелли их этому учит. Что они должны любить церковь и должны это делать во славу Божью. Итак, Павел в 13 главе говорит о любви агапе. О любви к Богу и любви между нами. Братья и сестры, что бы мы ни делали, мы должны прежде всего делать это, потому что мы любим друг друга. Я понимаю, чего моя жена делает вот так вот много. Я понимаю, что я ее движет. Задайте себе тоже вопрос. Как вы себя ведете дома? Как вы служите друг другу? Или вы там распределяете, стоите так? На улице грязь, пришли мыть обувь. Так, ну это жена сделает, это не мужское дело. Это такое, а ночью встать, ребенок плачет. Так, не мужское это дело, не царское. Жена встанет, мне завтра на работу, я устал. Она тут все равно сидит целый день, не делает ничего. Поэтому пусть ночью встает и ухаживает за ребенком. Там это ее дело, это же такое, ну, бабская работа, что там говорить. Вот. Что нами движет, друзья мои? Помните, мы с вами когда-то говорили? Все начинается с семьи. Вот как в семье, так мы потом и в церкви себя ведем. Как дети пользуются дома в семье унитазами, туалетами, умывальником, так они себя же в церкви ведут. Это же стопуду. Это же видно вот просто, как Божий день. И как мы ведемся в церкви? Что мы здесь делаем? Насколько мы органы, члены тела в теле все служат. Насколько мы излучаем эту любовь, братья и сестры? Вот все, что здесь происходит, зависит не от одного человека, не от двоих. Вот давайте вот унесем эту мысль. Не надо кого-то там, потому что, может, правда, мы приходим только то, чтобы оценить. Вот представьте себе, в нашем организме вдруг появился такой орган, который ничего не делает, только оценивает. Так, куда глаз смотрит? Слушай, я не понял вообще, нахал, куда он смотрит? Слышь, а что тут рука вот эта сейчас тут мешает мне? И вообще как бы, и так далее, и так далее. Вот просто, вот представьте, такой, есть такой, вот медики, есть такой в человеческом организме такой орган? Да нет, аппендициты тот несут пользу, правда? Гланды, те несут пользу, хотя их иногда вырывают. Да любой, правда? Все приносит пользу для блага тела. Павел очень страстно хотел, чтобы в Коринфе церковь была такой, как ее задумал Господь. Наши пресвитеры, старейшины тоже хотят, и я это точно знаю, мы об этом все время молимся, мы об этом разговариваем, чтобы у нас церковь была организмом, телом, где люди, даже жертвуя, делают что-то, любя друг друга. Любого агапы, я еще раз повторю, не к нашим делам, не к нашему служению, а к друг другу. Вот это является двигателем. Пусть Господь нам поможет, когда мы дома находимся и готовимся в субботу, а лучше в пятницу с вечера, к собранию. Вот, просить у Господа в молитве, страстно просить, искренне. Может, открывать слово. Может, немножко уединиться там, даже просто, если вы там, у жена, ну, давай побудем в тишине вот вместе. Вот просто давай подумаем. И вот подумать, приготовиться к собранию. Вот, вот сейчас, какую любовь я понесу? Вот я зайду, атмосфера будет создаваться от всех, кто зашел сюда. Вот все, кто зашел, создают атмосферу. Может, сюда люди новые заходят, а к ним никто никогда ни разу не подошел. Такое может быть? Конечно, может. Это хорошо? Это плохо. Но человек пришел раз, второй, а никто не подошел даже. Это плохо. Хотя бы просто вот, ну, создавать атмосферу любовью, вот, улыбкой, рукопожатием, просто хотя бы похлопать по плечу друг друга. И то в некоторых случаях это ну просто ну, суперслужение. Вот просто подойти, похлопать по плечу человека, посмотреть ему в глаза и сказать там, ну, помню, брат, о тебе там. Или, я не знаю, там, благослови. Это огромное служение. Пусть Господь нас вдохновит на это. Аминь.
Братья и сестры, я сильно люблю стоять там внизу, но, братья говорят, чтобы тебя лучше было слышно, ты выходи на кафедру. И мне приходится выходить на кафедру. Они же хотят, чтобы лучше было. Я тоже хочу, чтобы было лучше. Я хочу, чтобы мы сейчас помолились. Потому что, знаете, вот подумал, в принципе, на служение, оно построено, знаете, первая часть, она больше о прошлом. Да, особенно это видно в молитвенных. Мы собираемся и благодарим Господа за то, что было. Вот главная часть проповедь – это о том, что есть и что нужно поправить. И последняя часть служения, она больше так направлена на будущее. У нас тут даже песни сейчас будут, они вот, в час, когда труба Господня над землей прозвучит. То есть такая, знаете, эсхатология такая, наперед. Вот мы послушали проповедь, должны как-то измениться и уйти отсюда другими, нацеленными на какие-то перемены, на новые какие-то вещи в своей жизни. Может быть, трудные вещи. Знаете, я так вот тоже думаю об этих, об этом вот послании. Думаю о церкви, там, беседую с братьями, с старичными. Бюджет мы принимали, вот, в понедельник там пересматривали. И Господь мне, знаете, вот первая мысль, которая вот, после сна, она такая обычно от Бога. Потому что ты еще не проснулся, а Господь тебе вот, а Господь же не спит, Он говорит тебе такой раз мысль. И такая мысль сегодня была, ну как бы есть несправедливость в нашей церкви. Я вам сейчас скажу в чем. Вот мы молимся здесь о детях, да, о молодежи много. И мы бюджет смотрели, там хорошие суммы идут. Там, на лагеря, на молодежное служение. И они много делают на самом деле. Но мы, вот если мы одна церковь, да, то мы мало молимся, вот вообще, по-моему, не молимся о людях пожилых. Согласны со мной или нет? А ведь мы потихонечку стареем. Мы же, ну, была молодая церковь, много было молодежи. А сейчас потихоньку так как бы силы уходят, да. Об этом надо молиться или нет? Мы много молимся о семьях, но мы мало молимся об одиноких людях. Вот и, а это же проблема. Господь сказал, нехорошо быть человеку одному. Он сказал, это в первой главе, там, буквально не в первой, в первых главах Библии. Семья – это проблема, это не проблема, это Божье благословение. А одинокий человек – это проблема. И давайте мы восстановим справедливость. И вот сейчас помолимся, на самом деле, о том, что мы услышали о проповеди. Да, вот, о том, чтобы у нас все было с любовью, о том, чтобы у нас церковь была едина, и чтобы мы не забывали... Знаете, я бы хотел, конечно, такая вот мысль пришла, вот, чтобы помолился об этом ребенок, да, но, думаю, там на первом собрании будет ребенок, не будет. Господь говорит, тебе мысль пришла в голову, ты помолись. я об этом помолюсь, потому что я об этом как бы, ну, запалился. Вот. А хотелось бы, чтобы на втором собрании о нас молились, может быть, о пожилых людях. Вы меня поддерживаете в этом, братья и сестры? Давайте мы поднимемся и помолимся об этом. И о любви, и об одиноких людях, и о пожилых. И чтобы мы на самом деле были едины. Не просто там, знаете, как... Хорошо, что у нас есть дети, молодежь, но все течет. Господь, спасибо тебе, что твое слово, оно очень чистое, понятное и простое, Господь. И оно на самом деле обличает нас и направляет, чтобы мы изменялись. И чтобы у нас все было с любовью, Господь. Даруй нам это желание, чтобы вот первое, что мы делали, мы оценивали свое сердце. Для чего мы это делаем? Для себя, для своей славы или для тебя и для из любви к этим людям? Может быть, это даже и трудно будет. Господь, мы хотим, чтобы вот на самом деле все видели, что мы ученики твои, по любви, которую мы имеем друг к другу. И пускай эта любовь будет активная, такая действенная, жертвенная и бескорыстная. Господь, еще прошу тебя за людей, которые уже склоняются, Господь, и когда к закату, Господь. Я знаю, что они иногда унывают, Боже. Иногда одолевают болезни, иногда друзья покидают, умирают друзья, Господь. Дети уходят или уезжают в другие города, Господь. И подступает одиночество, Боже. И дни становятся черными или серыми. И ты, как никто другой, знаешь, как это бывает, Боже. Я прошу тебя, ты утешь вот людей в такую ситуацию, Господь, в такую минуту, когда болезни, может быть. Боже, ты помоги нам не забывать о таких людях, Господь. Хотим, чтобы молодежь знала о том, что есть в этой церкви и другие люди, не такие бодрые, не такие молодые, как они, чтобы они тоже о нас не забывали, Господь. Чтобы наши дети нас помнили и заботились, когда мы состаримся и не сможем уже помогать им так, как помогаем всю жизнь. Господь, просим Тебя о том, чтобы наша церковь была едина, чтобы мы друг друга замечали, любили и этим славили Тебя, нашего любящего Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. А сейчас давайте будем петь вместе. Пожалуйста, присаживайтесь. Эта часть служения тоже направлена в будущее, для перемены, которые должны у нас происходить. Я, знаете, когда смотрю репортажи с востока страны нашей и смотрю, что там, как все это поразрушено вот этими мощными орудиями, оружием, этим огнем спалено, я думаю, сколько это надо, ну, даже не средств, а сколько это труда надо, чтобы это все восстановить. И с другой стороны, я думаю, насколько ну, страна наша тоже как бы разрушена, вот эти все души наши искореженные. И это же тоже это не видно, но это тоже нужно будет восстанавливать. Но две вещи мне как бы дают надежду, что это все можно восстановить. Во-первых, пример Японии, во-вторых, Святое Писание. Вот пример Японии – это ну, буквально восстановление после разрухи, потому что во время войны Второй мировой американская авиация, вот заводы, которые там были, ну, промышленность вся, которая была, японская, американцы все это, знаете, ну, как бы разбомбили дотла. И японцы не стали это восстанавливать, а просто вот снесли вот эти все, ну, как бы бетон этот разгребли и построили там новые заводы, но не военные вот эти вот там самолеты, потому что Японии запретили иметь большую армию, а они решили строить там автомобили, электронику. И вы знаете, что на этом Япония поднялась, и весь мир как бы знает японские магнитофоны, японские машины, это все супер. Вот. Япония не стала как бы, ну, восстанавливать развалины, а построила новое. Вот. Но благодаря вот этому разрушению это произошло. Писание тоже говорит о том, что ну, есть пример того, что город великого царя, да, город храма был разрушен, и страна была в изгнании, рассеяна, а потом они вернулись и плакали такими слезами, что и город разрушен, и храм разрушен. И это все, ну, было, конечно, тяжело для народа, и они восстанавливали это все в трудные времена, когда экономика была вообще в занепаде. Но, тем не менее, они начали с храма, потом потихоньку отстроили стену, навесили ворота, отстроили дома, народ стал возвращаться, и потом город, ну, вы знаете, что такое Иерусалим сейчас, да? Вот нам как христианам, ну, нужно, во-первых, иметь великую надежду, великую веру о том, что наша страна может восстать вот, из разрухи. Из плена греха, потому что даже те, кто живет на материковой части, которая не бомбится, там тоже не все сладко. Вы знаете, что некоторые там семьи разрушены, одни живут за бугром, там мужья тут, там жены там, дети растут, деньги есть вроде бы, а они без присмотра растут, и потом непонятно, что происходит. То есть не все у нас сладко в этой стране, не все правильно. И законы эти все, но это все надо, может иногда вообще разрушить и с нуля строить. Вот, и, может быть, даже ну, новому поколению это делать нужно. И мы об этом вот много молимся, вот и по четвергам, вот и по каждый день в пятом классе собираются люди. Немногие, но собираются, и я приглашаю вас в этом хоть иногда участвовать. Вот по домам, по малым группам молитесь об этом. Вот. Нам нужно верить, что мы можем восстановить вот все это. У пророка Исаии есть такое, в 58 главе, такое хорошее место, которое как раз об этом говорит. Пророк говорит о том, что на самом деле не все так будет плохо всегда. Когда-то будет восстановление. И вы, как народ Божий, должны будете принимать в этом главное участие. Вы должны на это будете настроены. В этой главе говорится о посте вообще-то, но о посте Божьем. Что иногда, и знаешь, сейчас многие церкви постятся и молятся много, там, и ночные бдения какие-то там проводят, и все. Вот кто-то молится там, наверное, в подвалах на этой территории, может, не в подвалах, уже просто там тайком. В Крыму там тайком люди собираются молиться. Вот мы можем молиться не тайком, но тоже об этом. О том, чтобы разрушенное вот это все было восстановлено. Восстановлено по-божьи. То, что не Божье, должно быть сметено. Чтобы неправда, в которую люди верят, она была устранена. Чтобы вот эта ложь, которая идет с телевизора, в виде таких гнилых идей, которые там есть в фильмах, там, или в новостях, или в этой всех, в развлекательных передачах, которые, знаете, там насмехаются над семейными ценностями. Это все нужно, нам нужно это разрушать Словом Божьим. Исаия пишет здесь о посте, который люди придумали себе. О том, что, ну вот мы ходим там, мы ходим в храм, и мы там ставим, может быть, свечки, как это вот бывает, да? А что-то ничего не происходит. Но вот слушая сегодня проповедь о любви, да, о том, что любовь должна быть активная, жертвенная, действенная, правильная, Божья, вот такая, ну, не в ущерб себе иногда, но для пользы других. Вот Исаия говорит, что, цитирует то, что Бог ему сказал, что есть пост, который я избрал. Этот пост, это не просто сидеть дома, там от всех укрыться, там ничего не есть, а это пост активно действовать. Он так и пишет, 6 стих 38 главы, 58 главы Исаия. «Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, угнетенных отпусти на свободу и расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой и с скитающимися бедных веди в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного того не укрывайся. Тогда откроется, как свет, как заря свет твой, и исцеление твое скоро возрастет. И правда твоя пойдет перед тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя». И 12 стих говорится так, написано так. «И застроятся твоими пустыни вековые. Ты восстановишь основания многих поколений, и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения». Вот такая нелегкая наша миссия. Война – это там, и отстраивать, наверное, будут строители, там, монтажники, но нам нужно будет восстановить духовно нашу страну, вот по-божески. И, наверное, впереди много работы, и, наверное, на плечах наших детей основная часть это ляжет. Но мы, как вот, ну, поколение уже такое укрепленное более-менее в вере, мы должны тоже от этого не уходить. Вот, и поститься, и молиться, и участвовать в этом. Вот, и сейчас много голодных, да, много сейчас одиноких людей, много семей, разрушенных войной, разделенных войной. И как раз это самое время, которое мы можем в этом участвовать. И вот так вот участвуем, мы будем служить им, и наша любовь будет потихоньку раскрываться, да, как свет, заря наша вот взойдет. И так Господь прославится. Вы со мной согласны или нет? Вот об этом нужно молиться сейчас. Вот, если мы так не живем, то это тоже это призыв к покаянию нас, потому что я новых людей здесь в зале не вижу. Это тоже проблема, и это звоночек, почему их здесь нет. Вот давайте мы будем сейчас молиться о том, чтобы мы перестали верить в какую-то неправду и восстановили сначала свои разрушенные там какие-то отношения, понимания какие-то. Вот об этом нужно, потому что когда Иерусалим восстанавливался, то каждый строил свой дом и стену, которая напротив его дома, то есть то, что было ближе всего к нему. Вот так вот и мы можем к соседям пойти, там можем, ну, сирота, там, девочка там, или мальчик, отец погиб, а то вот эти ребенок, это ваш ребенок, можно ему какое-то внимание уделить, вот или вдове этой. Вот это все труда, по-моему, немерено сейчас. Вот давайте мы сейчас об этом будем молиться, о том, чтобы через нас тоже Господь восстанавливал эту страну вот во славу Божию. Вот. Хорошая молитва. Поддерживайте. Не уснули, нет? Давайте мы стоя это сделаем. Ну, кому трудно, может быть, сидите, я не против. Ну, как бы, чтобы там, если болезнь у кого-то. Давайте об этом сейчас молиться. Опять же, проповедь услышали, пока она вот еще не остыла. Пересмотрите свою жизнь, как отношение к служению, отношение к ближним, там, к семейным и так далее. Чтобы не было служения ради служения, а ради Господа это все было. Вот, а сейчас я приглашаю братьев сюда пройти наперед, вот, служители. Если вам есть, ну, может быть, на сердце какой-то груз есть или нужда, или вы на самом деле хотите, может быть, покаяться перед Богом и попросить, чтобы Он восстановил ваши развалины, разрушенные, вот, чтобы без Божьей помощи, может, не сделаем. Вот можно с братьями будет помолиться здесь. Пожалуйста, у вас будет где-то 5-7 минут на это, и мы помолимся потом. Отец наш, благодарим Тебя за то, что Ты Духом Святым касаешься наших сердец и призываешь нас изменять свои сердца, Господь, и свои жизни. Мы верим, что Ты дашь для этого силы и поддержишь нас, Господь. Сейчас просим Тебя, Ты нас распусти с миром. Благослови нас, наши пути, Боже, наши дома, наше служение, Боже, наш бизнес, наше хождение пред Тобою. Боже, пускай во всех наших делах главным мотивом будет любовь Агапы, Господь. Любовь к нашей стране, Господь, любовь к нашим семьям. Любовь к тем, кто, может быть, ненавидит нас, Господь, и им трудно служить. Но Ты служишь всем, Господь. Ты отдал себя для всех, чтобы все спаслись. Дай нам об этом помнить. Благослови нас, прибудь с нами и прославься в нас. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Наше собрание закончилось. Братья, помните просьбу Наташи Мовенко по поводу лагеря. Записывайтесь. С Богом.